Глава 27. Нина Бун пришла в 2:14, и поскольку это было еще по-божески, я воздержался от каких-либо замечаний. Я встретил Нину, как только она появилась на улице, увлек ее к месту парковки моего автомобиля, к западу от выхода из отеля, и открыл ей дверцу. Нина забралась внутрь. Я повернулся проверить обстановку, и, как я и думал, какой-то человек, вертевший головой по сторонам, явно следил за Ниной. Мы были незнакомы, и я, естественно, не знал его имени, но уже видел раньше, как он крутился поблизости. Я подошел к нему и сказал: «Я Арчи Гудвин, подручный Нира Вульфа. Если ты шел за дамой по пятам, то, значит, видел, как она садилась в мою машину. Я не могу предложить тебе поехать с нами, потому что я сейчас работаю с этой дамой, но хочу предложить несколько вариантов. Итак, я готов или подождать, пока ты поймаешь такси, но могу поспорить на 5 баксов, что оторвусь от тебя меньше, чем за 10 минут, или подмазать тебя прямо сейчас, чтобы ты потерял след. Готов дать четвертак. 15 центов сейчас и остальные 10, когда увижу копию твоего отчета. Если...»
«Мне уже говорили, — ответил он, — что с тобой можно справиться только 2 способами. Первый — это пристрелить тебя на месте, но здесь слишком много народу. Остается второй. А значит, выкладывай 15 центов».
«Отлично». Выудив из кармана 3 монеты по 5 центов, я вручил их ему.
«Бери, мне не жалко. Все расходы за счет НАП. Мы едем в одно местечко под названием Урибейро. Это бразильский ресторан на 52-й улице».
Я сел в машину рядом со своей жертвой, завел мотор и укатил. Угловой столик в глубине зала ресторана Урибейро — удобное место для задушевной беседы. Еда, конечно, не фонтан для того, кого Фриц Бреннер кормит 3 раза в день, но в остальном все в порядке. Никакой музыки, и можно вертеть вилкой во всех направлениях, не рискуя воткнуть ее в кого-то, кроме собственного соседа.
«Похоже, здесь меня никто не знает», — заметила Нина после того, как мы сделали заказ. «По крайней мере, никто открыто не пялится. Наверное, обычные люди думают, что это... очень лестно быть знаменитостью, которую всюду замечают и на которую показывают друг другу в ресторанах и других общественных местах. Раньше я и сама так считала, а сейчас это меня уже просто достало. Хочется вскочить и наорать на них. Возможно, если бы мои фото появились в газетах, потому что я, скажем, кинозвезда или совершила нечто выдающееся, тогда я наверняка не чувствовала бы себя так неловко».
«Ага», — подумал я. Кроме тети Луэллы, ей явно не с кем поговорить, а душу излить хочется. Что ж, пусть говорит. «И все же, — заметил я, — на вас, несомненно, заглядывались и раньше, до всех этих событий. Уж кем-кем, а уродливой вас точно не назовешь».
«Да?» — она с трудом сдержала улыбку. «С чего вы взяли? Я сейчас ужасно выгляжу».
Я сделал вид, будто внимательно ее рассматриваю. «Сейчас, конечно, не самый удачный момент, чтобы судить о вашей внешности. Глаза опухли, подбородок выпятился вперед, наверняка от того, что вы постоянно стискиваете зубы. И все же у вас есть много такого, на что приятно взглянуть. Выразительные скулы, красивый лоб и виски. А волосы вообще выше всяких похвал. Увидев вас на улице со спины, один мужчина из 3 непременно ускорит шаг, чтобы взглянуть на вас сбоку или спереди».
«Почему только один, а остальные 2?»
«Боже мой!» — возмутился я. «Зачем вам так много? 1 из 3 — это уже грандиозно». Я несколько преувеличил именно потому, что мне очень понравились ваши волосы, и лично я наверняка припустил бы за вами рысцой.
Тогда в следующий раз сяду к вам спиной».
Она положила руку на колено, чтобы пропустить официанта.
«Знаете, мне ужасно хочется у вас узнать, и вы просто обязаны мне ответить, кто велел вам спросить меня, где находится Эд Эрскин?»
«Давайте не будем спешить. Когда я встречаюсь с девушкой, то, согласно своему неписанному правилу, первые 15 минут говорю исключительно о ее внешности. Ведь всегда есть шанс сказать что-то, что ей понравится, и тогда беседа пойдет как по маслу. И еще я считаю, что обрабатывать вас за едой — это дурной тон. Мне поручено выудить у вас абсолютно все, что вы знаете, и я, конечно, постараюсь выполнить поручение, но только после того, как нам подадут кофе. А к этому времени, если я, конечно, буду в ударе, вы уже настолько расслабитесь, что даже позволите мне записать номер вашей карточки социального страхования».
«Не хотелось бы упустить такую возможность», —
Нина выдавила улыбку.
«Было бы интересно посмотреть, как вы это делаете. Но я обещала тете к 14:30 вернуться в отель и, кстати, привезти вас с собой. Вы согласны?»
«Встретиться с миссис Бун?» — удивился я.
«Да».
«Она хочет видеть меня?»
«Да. Возможно, всего на 15 минут, чтобы обсудить ее внешность. Тетя не сказала, зачем».
«Но для девушки старше 50 хватит и 5 минут».
«Ей еще нет 50, только 43».
«Все равно, хватит и 5 минут. Однако, так как времени у нас в обрез, лишь до 14:30, боюсь, мне придется сразу брать быка за рога, не дожидаясь, пока удастся сломать ваше сопротивление. Как вы себя чувствуете? У вас, случайно, не возникло желания растаять или расслабиться, или положить голову на мое мужественное плечо?»
«Ни малейшего».
Ее тон звучал как приговор.
«У меня сейчас единственное желание — как следует оттаскать вас за волосы».
«А вдруг случится чудо?» — с раскаянием в голосе начал я. «И вы все же почувствуете себя достаточно непринужденно, чтобы сообщить мне свой размер обуви». «Ну ладно, пусть нас сперва обслужат, а там посмотрим. Кстати, вы не допили свой коктейль». Она допила. Официант поставил перед каждым из нас по тарелке дымящихся креветок с сыром и острым соусом и по миске салата, который был заправлен прямо при нас. Нина подцепила вилкой креветку, но, решив, что она слишком горячая, разделила ее пополам и только затем положила в рот. И хотя Нина была явно не расположена пробовать новые блюда, она все же заставила себя и тут же наколола на вилку вторую половину креветки.
«Мне нравится», — заявила она. «Ладно, начинайте выуживать из меня информацию».
«Моя техника несколько необычна», — сказал я, проглотив вторую креветку. «Сейчас не только ведется тщательное наблюдение за всеми присутствовавшими на той встрече, но и отцеживается через марлю, совсем как этот сыр, прошлое каждого из 10. Кстати, вам нравится этот сыр?»
«Нравится, ужасно нравится».
«Вот и прекрасно. Придется нам почаще здесь бывать. Так вот, человек 100, нет, пожалуй, больше, проверяют прошлое всех вас. Пытаются установить, например, не встречалась ли тайно миссис Бун с Фрэнком Томасом Эрскином где-нибудь на променаде в Атлантик-Сити. Не изнываете ли вы с Бреслоу от нетерпения в ожидании, когда жена согласится дать ему развод? Все это требует времени и денег, поэтому я применяю иной подход. Лично я предпочитаю задать вопрос прямо в лоб. Ну так как насчет вас?»
«Насчет меня? Не изнываю ли я?»
«Да, от нетерпения поскорее стать женой Бреслоу».
«Чепуха! Я изнываю от нетерпения поскорее расправиться с этими креветками».
Проглотив очередную креветку, я продолжил. «Видите ли, Они зашли в тупик, включая Нира Вульфа. Они не пытаются все усложнить просто так, без причины. Оптимальный выход из сложившейся ситуации, который устроит практически всех, включая самих расследователей, есть самый простой выход, а именно согласиться, что один из этих шестерых членов НАП убил Чейни Буна по объективной причине, после чего по той же самой причине убил Фиби Гантер. Но проблема в том, что если все так и было, как узнать, кто из шестерых это сделал, не говоря уже о том, чтобы это доказать? Совершенно очевидно, что здесь даже не один шанс на миллиард. Полиция Нью-Йорка и ФБР уже неделю работают над этим делом, бросив на него лучшие силы. Но чего, спрашивается, они добились? Ходят за вами хвостом.
Ну,
Нина гоняла вилкой соус и сыр по тарелке.
А вы, значит, приглашаете меня на ланч?
Совершенно точно. И я могу объяснить, почему, если не считать ваши волосы и прочие личные подробности. Мы все увязнем, если не посмотрим на дело под новым углом. И я пришел к вам, поскольку не лишено вероятности, что вы, сами того не зная, можете подсказать нам, какой это угол. И я, естественно, полагаю, что вы тоже хотите, чтобы убийцу нашли и наказали. В противном случае...
Хочу, конечно, хочу.
Тогда я буду задавать вам прямые вопросы, а там посмотрим, что у нас получится. Итак, кого из этих членов НАП вы знали лично?
Никого.
Никого из шести?
Да.
А как насчет представителей ассоциации вообще? Ведь на том обеде их было 1500.
Глупый вопрос.
Так отвечайте побыстрее, и все. Вы знали кого-нибудь из них?
Нескольких, возможно, да. А точнее, сыновей и дочерей. Год назад я окончила колледж Смит. Во время учебы и позднее часто бывала в их обществе. Впрочем, если бы я припомнила каждую встречу и каждое сказанное тогда слово, вы вряд ли извлекли бы из этого хоть что-нибудь интересное для себя.
Значит, получается, вас бесполезно расспрашивать?
Совершенно верно.
Она взглянула на часы.
Да и времени не осталось.
Хорошо, мы еще к этому вернемся. А что вы можете сказать о своей тетушке, о ее свиданиях с Эрскином? Она действительно встречалась с ним?
Спросите у нее сами.
Нина издала подозрительный звук, который при других обстоятельствах вполне можно было бы принять за смех.
Возможно, она и хотела поговорить с вами на эту тему. Но если наше прошлое так тщательно изучили, как вы говорите, то, полагаю, к этому времени уже должны были установить, что тетя Луэлла сохраняла верность дяде и жила исключительно его интересами.
Я укоризненно покачал головой. Вы меня не поняли. В том-то все и дело. Хотите, приведу вам такой пример? А что, если Бун в тот вторник в Вашингтоне узнал нечто важное о том, что совершил Уинтерхоф, или нечто такое, что заставило Буна предпринять некие действия, влияющие на бизнес Уинтерхофа, и что если Бун рассказал об этом своей жене, когда они, наконец, встретились в номере отеля, что вы вполне могли слышать, поскольку тоже там находились, и что если миссис Бун знает Уинтерхофа, нет, не крутит с ним шашни, а просто знает. И что если чуть позже в гостиной отеля она во время третьего коктейля разговаривала с Уинтерхофом и неосознанно намекнула ему о происходящем? Именно это я и имел в виду, когда говорил о необходимости посмотреть на дело под другим углом. Я могу придумать еще 1000 примеров наподобие этого, но мы хотим установить истину. Именно поэтому меня так интересует круг знакомых вашей тетушки. Неужто это так дурно? Нина Бун успешно справлялась с креветками, которые успели достаточно остыть, что облегчало Нине задачу.
Нет, но советую обратиться к ней лично. Я могу говорить только за себя.
Ну, конечно, вы добродетельны и благородны. Это видно по вашему подбородку. Вести ангельской внемли. Ставлю 5 за поведение.
«Но чего вы от меня хотите? Может, вы хотите, чтобы я сказала, будто видела, как тетушка уединялась в темном уголке с Уинтерхофом или с кем-нибудь еще из этих кривляк? Так вот, ничего такого я не видела, а если бы и видела...»
Она осеклась. «А если бы видели, то сказали бы?»
«Ни за что. Хотя, по-моему, моя тетка мне как кость в горле».
«Вы ее не любите?»
«Терпеть не могу. Не одобряю, да и вообще. Считаю нелепым пережитком прошлого. Но это мое личное дело».
«Так вы согласны с предположением Бреслоу, что миссис Бун убила своего мужа, приревновав его к Фиби Гантер, а позже, в доме Вульфа, закончила свое грязное дело?»
«Нет». «А что, кто-то согласен?»
«Не могу знать». Разделавшись с креветками, я занялся салатом. «Я вот тоже не согласен. Но гипотеза о том, что миссис Бун ревновала мужа к Фиби Гантер, заслуживает внимания».
«Конечно, ревновала. В бюро регулирования цен работает несколько тысяч женщин и девушек, и тетка ревновала дядю каждой из них».
«Ну да, руководствуясь исключительно нюхом.
Но Фиби Гантер не была одной из тысячи, а явно особенной, разве нет?» «Конечно, была», — подтвердила Нина, бросив на меня быстрый взгляд, значение которого я не понял. «Она была весьма и весьма особенной.
А она случайно не могла сделать такую тривиальную вещь, как забеременеть?»
«Боже мой!» — Нина отодвинула в сторону салат. «А вы ничего не упускаете из виду, да?»
«Это не ответ. Так была она в положении?»
«Нет. С таким же успехом тетушка могла ревновать мужа кому-нибудь другому. Ее подозрение, что дядя был бабником, — полнейшая ерунда».
«Вы хорошо знали мисс Гантер?»
«В общем-то, неплохо. Но мы не были близкими подругами».
«Она вам нравилась?»
«Да, пожалуй, нравилась. Я действительно восхищалась ею и, конечно, завидовала. Мне хотелось работать на ее месте, но я... не настолько глупа, чтобы не понимать, что это невозможно. Прежде всего, я слишком молода, хотя не в этом дело. Фиби была не намного меня старше. Около года она работала на периферии и прекрасно себя зарекомендовала. А потом ее перевели в центральный офис, где она вскоре стала незаменимым сотрудником. Когда новый директор вступал в должность, то обычно начинал с перемещений. Дядя же не только оставил Фиби на прежнем месте, но и повысил ей жалование. Если бы она была мужчиной и лет на 10 старше, ее непременно назначили бы директором после смерти дяди».
«Сколько ей было лет?»
27.
«Вы знали ее до того, как поступили на службу в бюро регулирования цен?»
«Нет, но мы познакомились в первый же день. Дядя попросил ее присматривать за мной».
«И она присматривала?»
«В какой-то мере. Когда у нее было свободное время. Она ведь занимала очень важное положение и не сидела сложа руки. К тому же она страдала лихорадкой под названием БРЦ».
«Да неужели?» От удивления я не успел поднести ко рту вилку с салатом, и она застыла в воздухе. «И настолько серьезен был случай ее болезни?»
«Один из самых тяжелых из зарегистрированных».
«А какие основные симптомы?»
«Это зависит от характера и темперамента человека. Простейшая форма подобного заболевания выражается в твердом убеждении, что бюро регулирования цен всегда и во всем право. Существует целый ряд осложнений. От жгучей ненависти к НАП до... мессианской потребности сеять разумное, доброе, вечное в зависимости от того, кем ты являешься – благодетелем человечества или борцом».
«Вас тоже не миновала эта болезнь?»
«Конечно. Правда, не в такой острой форме. У меня она вызвана личными причинами. Я была очень привязана к дяде».
У мисс Бун дрогнул подбородок, однако она быстро справилась с волнением.
«Видите ли, я не помню своего отца. Мне его заменил дядя Чейни. Я, наверное, много чего не знаю, но я действительно любила дядю.
Но а какие осложнения были у Фиби?
Все, какие я уже называла.
Подбородок снова был в порядке.
Она была прирожденным бойцом. Не знаю, сколько врагов БРЦ, например, из числа верхушки НАП, были реально в курсе всей нашей подноготной. Но если их разведка работала хорошо, они должны были знать о Фиби. Для них она представляла еще большую опасность, чем мой дядя. По крайней мере, он сам так говорил. Он считал, что даже если в результате каких-то политических перестановок его заставят уйти из бюро, но пока там будет работать Фиби, ничего не изменится.
«Ничего не скажешь. Здорово, вы мне помогли», — проворчал я. «Никогда бы не подумал. Получается, с Фиби могли расправиться по тем же причинам, что и с вашим дядей. Если вы называете это «посмотреть под другим углом»...»
«Я ничего и никак не называю. Вы спросили, я ответила».
«Да, спросил».
«Как насчет десерта?» «Не уверена».
«Настоятельно рекомендую. Вам, возможно, весь день придется помогать мне обрабатывать вашу тетю, а десерт даст заряд дополнительной энергии, раз уж вы так не любите тетю. У них неплохой ореховый пудинг с корицей». В конце концов, Нина решила, что это хорошая идея, и я сделал заказ официанту. Грязную посуду унесли, и в ожидании пудинга с кофе мы продолжили разговор о Фиби Гантер. Правда, никаких потрясающих открытий больше не последовало. Я рассказал Нине о ненайденном до сих пор 10-м валике, и Нина даже вспыхнула от негодования, когда я высказал предположение, что Фиби поддерживала тайные контакты с кем-то из НАП и спрятала валик в надежном месте, поскольку содержание записи могло скомпрометировать этого человека. Потом я спросил, как она относится к предположению, что валик мог содержать материалы, компрометирующие Соломона Декстера или Элджера Кейтса. Чем плоха эта версия?
Нина замерла с ложкой в руке, энергично покачала головой и сказала, что это бред сумасшедшего. По ее словам, мысль о том, что Декстер мог нанести вред лично Буну, а тем более всему БРЦ, более чем абсурдно.
«Да, и кроме того», — заявила Нина, — «он же находился в Вашингтоне и в Нью-Йорк в тот вечер приехал очень поздно, лишь после того, как его вызвали. Что касается мистера Кейтса, боже мой, да вы только на него посмотрите, это же не человек, а ходячий арифмометр».
«Черта с два, у него и выражение лица какое-то зловещее».
«Зловещее», — изумилась мисс Бун.
«Ну, если не зловещее, то загадочное. Помните в тот вечер у Вульфа? Эрскин прямо обвинил его в том, что он убил вашего дядю, поскольку хотел жениться на вас, а дядя не соглашался. А Кейтс заявил, что с удовольствием сделал бы вам предложение. Как, впрочем, еще сотни две влюбленных вас молодцов из бюро регулирования цен. Ну, а в тот же вечер я узнал, что он уже женат, и его благоверный находится во Флориде. Женатые арифмометры не домогаются руки очаровательных девушек».
«Да будет вам. Он просто старался быть галантным».
«Ходячим арифмометрам не свойственна галантность». «И потом, откуда у него средства, чтобы при нынешней дороговизне отправить жену на курорт во Флориду, причем до конца марта?»
«Ну и ну».
Нина даже положила ложку.
«Я не знаю, какой гонорар НАП согласилась выплатить Нире Вульфу, но вы честно отрабатываете свои деньги. Насколько я понимаю, вы отчаянно пытаетесь обелить членов ассоциации, причем любыми средствами. А может, миссис Кейтс выиграла деньги в бинго? Почему бы вам не проверить?»
«Вы так очаровательно раскраснелись», — усмехнулся я, — «что мне даже захотелось отказаться от зарплаты, выплаченной деньгами НАП.
Когда-нибудь я расскажу вам, как жестоко вы заблуждаетесь, полагая, будто мы хотим повесить убийство на одного из ваших героев, вроде Декстера или Кейтса».
Я взглянул на часы.
«У нас остается времени ровно на то, чтобы вы могли докурить сигарету и допить кофе. Да, Карлос?» «Вас к телефону, мистер Гудвин. Средняя кабинка».
У меня возникла идея попросить Карлоса ответить, будто мы уже ушли, поскольку имелось сильное подозрение, что тот тип, которого я подмазал с помощью 3 5-центовиков, просто хочет узнать, как долго мы будем сидеть в ресторане. Но, хорошенько подумав, я извинился и подошел к телефону, так как только еще один человек знал, где я сейчас нахожусь. Оказалось, что звонил именно тот один человек.
«Гудвин слушает».
«Арчи, немедленно возвращайся домой».
«Зачем?»
«Срочно!»
«Но послушайте, мы как раз собираемся отправиться к миссис Бун. Я уговорил ее встретиться со мной. Я возьму ее в такой оборот».
«Я сказал, сейчас же возвращайся домой».
Спорить было бесполезно. Он говорил так, будто прямо перед ним 6 тигров припали к земле и били хвостами, готовые прыгнуть. Я вернулся к столику и сообщил Нине, что наш день безнадежно испорчен.